Здравствуйте, дорогие телезрители. Иногда спрашивают, в чем заключается смысл борьбы между сатаной и Богом? Ведь известно всем, в том числе и этим темным силам, что они проиграют. Разве не логичнее им покаяться? Отвечает на этот вопрос святейший владыка Кирилл Гундяев.
Нету ответов у людей на многие вопросы. Сокрыто от нас многое. И апостол Павел говорит, что мы сейчас вот то самое, сокрытое от нас, прозреваем как бы через туманное стекло, гадательно. А вот наступит время, когда увидим все лицом к лицу. Это время наступит, когда мы сами переступим порог, отделяющий земную жизнь от жизни вечной. Вот тогда и узнаем в полной мере, в том числе и то, о чем вы говорите. Но, тем не менее, порассуждать над темой невозбранно. А тема очень интересная, тема зла. Знает дьявол о своей кончине и о своем поражении? Или же не знает? Верит в то, что он проиграет, или не верит? Мы, конечно, точно не знаем. Но действует дьявол так, как будто имеет полную уверенность в возможной своей победе над родом человеческим. Он постоянно расширяет как бы поле своей власти. Как-то читая Евангелие, повествование о том, как Господь был искушаем от дьявола, я неожиданно поразился мысли, которой раньше никогда мне в голову не приходило. Мысль вот какая. Когда дьявол, обращаясь к Спасителю, сказал: «Поклонись мне, и я дам тебе все царствия мира». Что это означает? Это означает, что дьявол имеет все это в своей собственности. Ведь он же не мог сказать Спасителю, что отдаю тебе то, что мне не принадлежит. И ведь Господь не оспорил этого, не сказал ему: а что ты мне предлагаешь, то, чего тебе не принадлежит. Это отцу моему принадлежит. Не сказал так Господь. Согласился с тем, что все эти царства мира ему принадлежат, что он все это контролирует. Ну а с тех пор разве в лучшую сторону ситуация изменилась? Да этот его контроль над царствами мира стал еще более значительным. Я бы хотел сказать, даже сильнее, тотальным. Дьявол контролирует царство мира. Но от такой власти и голова закружиться может, в том числе и у дьявола. Уж это такая, как бы видимая победа. А может, не думает, что эта видимая его победа перейдет в вечность? А ведь она частично и перейдет. Что означают погибшие души? Что означают нераскаянные грешники? Что означает это полчище людей, которые служат дьяволу несознательно? Несознательно, но реально. В том случае, если они не раскаиваются, не обращаются к Богу, они переходят в вечность, как слуги дьявола. И кто знает эту арифметику? Кого больше, кого меньше? Только Бог знает подлинный ответ на вопрос, который вы задаете. И никакой шутки во всем этом нету. Идет реальная борьба Бога с дьяволом. Идет борьба, то, что называется не на жизнь, а на смерть. И все мы участники этой борьбы. Каждый из нас по ту или по другую сторону баррикады. А иногда бывает так, что сегодня по одну сторону, а завтра по другую. Вот для того, чтобы не оказаться в этом полчище, которое работает на темную силу, мы должны постоянно себя подвергать внутреннему контролю, самоиспытанию, совестью своей испытывать свои мысли, свои слова и поступки. Для того, чтобы через покаяние возвращаться на ту сторону баррикады, где Бог и свет. Верим, что Господь победит. Он нам это сказал. Верим. Надеемся. И Слово Божие, конечно, не оставит нас вне надежды и веры. Оно утверждает нас в правильных мыслях, и дай Бог, чтобы утверждало и подвигало на правильные и праведные дела. Но религиозная жизнь отличается от нерелигиозной тем, что верующий человек, все, что он совершает в этой жизни, рассматривает в перспективе вечности. Вот дай Бог, чтобы эта способность видеть происходящее в мире с самим собой, с окружающими, с обществом, со страной, с человеческой цивилизацией в перспективе вечности не покидала нас, верующих людей. Это даст нам возможность оставаться с Богом и работать во имя Его победы, которая одновременно будет и нашей победой.
Петр Николаевич Мамонов, известный российский музыкант и актер, готов поделиться с нами своим религиозным опытом.
Понимаете, в чем дело? Очень важно, чтобы мы, люди, которые, как сейчас модно говорить, позиционируют себя как христиане, чтобы мы понимали, что мы вообще делаем, что мы, зачем мы ходим в храм. Мы идем к Богу, потому что там Бог. Мы идем пообщаться с Богом. Зачем же нам общаться с Богом? А потому что Господь наш, выражаясь научным языком, обладает нетварными божественными энергиями. Дух Святый – это вот это и есть. Благодать. Вот мы зачем ходим. Чтобы нам справиться с жизнью. Потому что сами мы не можем ничего. Чтобы стать христианином, надо стать сначала настоящим иудеем. 10 заповедей сначала надо исполнить. Вы взяли коробок спичек без спросу. Вы, значит, пока еще зверь, а не человек. Пока вам рано еще думать о Христе. Вообще, раз вы смотрите на бабу и раздеваете ее взглядом. А дальше идут 9 заповедей блаженства. То есть, более сложное. Вот. И очень важно, не очень важно, а это единственное и есть смысл этой жизни – смерть. Потому что ребеночек сидит в утробе 9 месяцев для того, чтобы выйти в жизнь. Да? Мы эту жизнь проживаем для того, чтобы выйти в вечность. Вот и все. Вот и весь смысл. Так как же нам быть? Вот что же такое блаженный, нищий духом? Первая заповедь сложная, которую там не убий, ясно, не убивай, не воруй. Это мы все уже сделали, как будто бы. Вот. Что же такое блаженный нищий духом? Вот что же это такое? Мне никто не мог объяснить толком. Ну, это смирение, ну, это... А что такое смирение? Ну, это вот... Как же мы, раз мы идем в храм за благодатью, за Духом Святым, должны быть счастливы, то есть блаженны, что у нас этого нет? Блаженны те, кто понял, что он нищ духом. То есть, что он увидел свою греховную сущность и обижается, и превозносится, и тщеславится, и празднословит, и ты, все, ничего не могу, ничего не могу. Знаем, что сами мы справиться со своими грехами не можем, что исцеляет только благодать, только вот эти нетварные божественные энергии могут сделать из жадного добрым, из пьяницы непьющего. У меня один дядечка знакомый 10 лет не пил. Доработался до ордена Трудового Красного Знамени, стал обмывать в рюмочку, опустил запой, через 2 месяца умер. Вот что такое сам. Сила воли, можно себя в узел скрутить, но он оставался пьяницей. Господу нужно качество наших душ, чтобы оно поменялось с существующего. Для этого нам вот эти божественные нетварные энергии и нужны, для этого и нужна благодать. Плюс наша устремленность. Если мы начинаем видеть, что мы ничего не можем, что мы всюду проваливаемся, значит, мы понимаем, что благодать нас не посещает, не приживается в нас. Вот я вчера причастился, а уже 1000 бур, дыр, 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 вот уже я пуст. Смирение – очень трудный тоже термин для понимания. Это не тихость, не скромность. Это вот когда ты начинаешь понимать твердо, что ты без Бога ничего не можешь, ничего, как апостол Павел сказал, едите ли, пьете ли, все делайте во славу Божию. Все, что мы делаем, молимся, скромно себя ведем, ходим в храм, добрые дела какие-то делаем, все мы делаем, все это средства. Блаженный Августин сказал, люби Бога и делай, что хочешь. Вот как.
Православный миссионер отец Виктор Веряскин размышляет о духовном росте христианина в свете Пятидесятницы.
Очень важно, что здесь написано, что перед тем, как получить Святого Духа, его силу и энергию, нужно очиститься. Вы уже очищены через Слово Мое, которое я проповедовал вам. Люди задумываются, как очиститься. Как очиститься? Какая технология очистки? Какой способ? И начинают там, одни начинают голодать, третьи начинают там уринотерапию выпаривать, значит, и так далее. Как очиститься от шлаков, там, от чего-то? Разговоров полно. А Христос говорит, главное очиститься от нечистых мыслей, от нечистых чувств, от нечистых переживаний. И как происходит это очищение? Через слово, которое проповедуется. Очень важный, конкретный способ очистки, оказывается. Он говорит, вы апостолом, вы уже очищены через слово, которое вам проповедано. Только вы сами об этом еще не подозреваете. А тоже интересный вопрос. Мы уже 30 лет можем ходить в храм и думать, Господи, я нечистый, очисти меня. Так в молитвах мы и читаем. Он говорит, вы уже аж очищены. Что вы ходите, ноете же? Ведите себя как очищенные, оказывается. Я вас осветил, искупил своей кровью, оказывается. Вот. Ходите уже как очищенные, сияйте светлым лицом. Значит, мы недопонимаем что-то. Желательно в празднике это переосмыслять. Но разница вот какая. Он там дальше сказал в Евангелии от Иоанна. «Дух Святой с вами пребывает, но и в вас будет». Вот это разница. Оказывается, человек может ощущать, его касается какая-то благодать. Он испытывает какие-то в жизни знаки, намеки и предзнаменования. И это Дух Святой работает с ним. Он вокруг него витает. Он его наталкивает на мысли. Он ему подсказывает переживания. Он с вами, он с нами, но он еще не в нас. И оказывается, задача сделать так, раскрыться. Не только друг перед другом, но и перед Духом Святым, чтобы впустить. Он говорит, я же стою у двери и стучу. А у вас-то дверь закрытая. А кто мне отворит, я войду к нему и буду вечерить с ним, и он со мной. И тогда Дух Святой будет не только с вами, но и в вас. Это очень важный момент, потому что мы можем ощущать и свидетельствовать другим. Я ощущаю присутствие Духа. Правда. Только ты ощущаешь его присутствие с тобой, и вокруг тебя, и рядом с тобой. А когда он будет внутри тебя, ты засвидетельствуешь другое, оказывается. Я в нем живу, и он во мне. И это взаимопроникновение, это другой опыт и другое ощущение совершенно. Эти слова запомним. Дух Святой с вами, но он в вас должен быть. А для этого и нужно впустить. И действительно, художники часто рисуют картину. Стоит в виде путника Иисус Христос, стучится в какую-то дверь какого-то домика, такая картина есть. Вот. И на ней не нарисованы ручки, на этой дверке. И когда спросили один художника, он говорит, а она открывается только изнутри, говорит. Поэтому я снаружи не нарисовал дверку, ручку, говорит. Она открывается только изнутри, оказывается. И действительно, это бывает препятствие. Препятствие в нашем непонимании, препятствие в нашем нежелании впустить в себя. А мы же еще и боимся. Очень интересный вопрос. Это коренной вопрос. Мы боимся не только друг друга. Мы боимся не только кризисов и опасностей. Мы боимся Бога. Нас так воспитывают. Нам говорят, мы давайте закон Божий будем преподавать в школах. А что в законе Божьем преподавать? Страху Божию научим людей. И у нас учат страху. Я не говорю, что это совсем плохо. Но Священное Писание говорит, боящийся несовершен в любви. Совершенная любовь изгоняет страх. И оказывается, прогрессирование должно идти именно в таком порядке и развитии. Чем меньше страха, тем больше любви. Или страх изменяет свое качество, свое наполнение. И это не просто какая-то там панический ужас перед Богом, а страх его оскорбить своими неправильными мыслями, чувствами и действиями. Это совершенно другого качества страх, оказывается. Вот. И тогда получается, у нас о народе говорят, у нас народ богобоязненный. А не лучше ли бы, чтобы он был боголюбивый? Потому что Новый Завет – это любовь, а Ветхий Завет – это страх. И когда мы сегодня говорим, что мы преподаем закон Божий, а закон – это Ветхий Завет. Закон дан через Моисея, а благодать и истина пришли через Иисуса Христа. До сих пор ни один не додумался написать не учебник закона Божия, а учебник благодати Божией. Мы формально остались мыслями и буквами в Ветхом Завете. А надо бы попробовать раскрыть имя Бога любви, вот, благодати, свободы, оказывается, понимание. Это совсем будет, как сказал апостол Павел, даже если это будет закон, это будет другой закон. Закон совершенства и закон любви. Очень интересно, мы иногда думаем, хорошо, на них сошел дух. А кто такой дух? Дух это что, голубок, что ли, которого рисуют на иконе? А нет, это же подобие написано. Дух Святой сошел в подобие голубя. Это не сам Дух, а его подобие. Это то, с чем Дух сравнивают. И вот здесь интересно написано, что Дух Святой является познанием. Это слова митрополита Ерофея Влахоса и Иоанна Дамаскина в точном изложении православной веры. И когда мы с вами вместо голубя поймем, что нужно познать то, что за символом и знаком голубя скрывается, тогда наше познание Духа станет глубже и точнее, оказывается. И тогда мы подготовим его восприятие сами собой, оказывается, и другим сможем помочь понять. Дальше очень интересно, еще более интересно, потому что очень часто газеты, телевидение и самвона сообщают, мы только что с вами отпраздновали День Святой Троицы, День сошествия Святого Духа на апостолов, это день рождения Церкви. Правда, часто говорят и пишут прямо праздник Дня Рождения Церкви. С одной стороны, да, а с другой стороны, он пишет, митрополит и иерарх, Ерофей Влахос, согласно святым отцам, Церковь существовала еще и до вочеловечения Иисуса Христа. Так как сотворение ангелов, а затем и сотворение человека и образует собой начало церкви. Тоже интересный вопрос. Больше того, открываем катехизис митрополита Филарета Дроздова XIX века, и там читаем, что начало церкви находится в раю. Тоже интересный вопрос. Тогда получается, что какое же начало церкви в день Пятидесятницы? И некоторые люди начинают как бы теряться, у них нестыковочка появляется. Так а когда же церковь началась? Церковь началась тогда или церковь началась вот 2000 лет назад? Вот. А почему я и говорю, что каждая категория способна раздваиваться, и мы обязаны усвоить принцип раздвоения понятий? Церковь как невидимая реальность, невидимая церковь, мистическое тело Христово, было и до воплощения Христа на земле, как и сам Христос был до своего воплощения в Иисусе из Назарета. Только он был уже в виде там Логоса, в виде второго лица Святой Троицы, там как бы мы ни назвали, но он тоже был, только в другой форме. Понимаете меня? Это очень важно. Поэтому и церковь была до дня Пятидесятницы. И видимо реально исторически, а тем более невидимо духовно мистически. Потому что Христос глава церкви, он же был до дня Пятидесятницы. Значит, глава церкви был до дня Пятидесятницы. А что является телом Христовым? Те, которые его окружают, его ученики, последователи, клеточки его мистического тела Христова. Да, они 3,5 года мотались по всей Палестине за ним следом до дня Пятидесятницы. Значит, они уже являли собой даже видимый зачаток, исторический зачаток церкви. Поэтому, внимание, церковь на самом деле, если и родилась в день Пятидесятницы, то в виде организации внешней, в виде общины, в виде исторического явления, а не в виде мистического невидимого явления, которое было и до этого, оказывается. Чувствуете? И получается, что все правы. Когда мы противопоставляем одно мнение другому, а более мудрая позиция говорит, не противопоставляйте. По принципу дополнительности объединяйте все мнения. Он тоже прав, но в другом смысле. Этот прав в смысле историческом, что церковь родилась видимым образом в день 50, а тот прав в смысле мистическом, что церковь и в раю существовала уже. И как поет Алла Пугачева, в самом деле, ты и я, мы оба правы. Только толку нету. Потому что мы можем сказать друг другу браво и признать, что мы оба правы, а надо пойти еще дальше, оказывается. Что это два аспекта одной истины, целостной истины. И поэтому в день Пятидесятницы интересный знак. Написано на апостолов, сошли свыше огненные языки, как бы раздваивающиеся, и почили на каждом из них. Так вот я хочу вам сказать, что один из признаков человека, осененного Духом Святым и правильно встретившего, отпраздновавшего и пережившего Пятидесятницу, это способность в его уме раздваивать понятия. Я поясню, что это может обозначать. Очень важный вопрос. Тот, который говорит, я цельная личность, что мне раздваивать понятия? Вот. А то, оказывается, того не коснулась благодать. Я-то один из признаков даю. Вот. А человек, который умеет раздваивать понятия, он, оказывается, духовное познание глубже и полнее построил. Потому что, например, в Священном Писании есть много слов, терминов, понятий, на первый взгляд противоречивых и не стыкующихся одно с другими. И о них люди притыкаются, об эти понятия. Например, в Откровении Иоанна Богослова Христос называется львом из колена Иудина, достойным снять печати со свитков с откровениями. А в посланиях апостола львом называется дьявол, сатана, который ходит вокруг нас, рыкает и ищет кого поглотить. И мы думаем, интересно, и Христа сравнили со львом, и дьявола сравнили со львом. Так кто же из них настоящий лев? И как же вообще их не перепутать? Вот подойдет ко мне лев, а я не знаю, Христос это или Антихрист, дьявол или сам Мессия. И те, и другие в виде льва ко мне подошли. Что делать? Чувствуете? Поэтому, чтобы в таких ситуациях разбираться, воображаемых или реальных, нужно уметь раздваивать понятия. Лев с большой буквы – это Христос, а лев с маленькой буквы – дьявол. Лев с плюсом – это Христос, а лев с минусом – это дьявол. А когда мы не различаем, то мы можем подменить понятие и не узнать, что под видом льва к нам подошел, оказывается, не Христос, а дьявол. Поэтому умение духа различать духов очень серьезное понятие. Написано, различайте духов, от Бога ли они. и приобретаете принцип развлечения. Один из принципов раздвоения понятий, оказывается. Поэтому церковь родилась в день Пятидесятницы видимым образом. Это один аспект понятия. А что церковь до этого тоже была, только как невидимая. Это тоже второй аспект этого же понятия. И раздвоение понятия церкви на церковь с большой буквы и церковь с маленькой буквы, церковь вселенскую и невидимую, как мистическое тело Христово, и церковь реальную, поместную церковь, и конкретную общину и приход, если мы на это не раздваиваем, можем подменить. И окажется, что конкретный приход иногда недостойно даже названия церкви, заметит для нас невидимую мистическую подлинную церковь. Вот поэтому очень важно различать понятия. И последняя богословская часть нашей телепрограммы. Иногда можно услышать такую загадочную просьбу. Хочу приобрести Библию, но только православную. Курьезная на самом деле постановка вопроса. Потому что Библия – это книга, которая является священной и для православных, и для католиков, и для протестантов. Хотя определенный смысл в этом, безусловно, есть. Ну, во-первых, в последние времена появились не очень хорошие, а иногда и жуткие переводы Священного Писания. Свидетели Иеговы пользуются, как правило, тенденциозными версиями. А во-вторых, издания неполные, купированные, в которых отсутствует целый ряд книг. И вот самое время ответить на вопрос, почему протестантские Библии немножко тоще, так сказать. Дело в том, что в свое время отцы-реформаторы поставили вопрос, почему в ветхозаветную часть Библии включены книги, которых нет на языке оригинала? Языком оригинала для Ветхого Завета считаются еврейские. А коли их нет, то до тех пор, пока не будут найдены, там книга «Премудрости Соломона» или «Иисуса сына Сираха» на иврите, до тех самых пор эти книги должны считаться апокрифами, то есть их достоверность будет под вопросом. Вот именно поэтому в протестантских изданиях Библия всегда на 11 книг меньше. Правильно это или неправильно? Вряд ли. Ну вот давайте вообразим. Третья мировая война, жуткие разрушения. Осталась горстка людей, и уцелело всего лишь несколько экземпляров Библии синодального перевода на русском языке. Все древние кодексы на иврите, на греческом, латинском пропали. Так что же из этого следует? Русская синодальная Библия автоматически из священного текста превратилась в апокриф? Тем более известные нам с вами полные кодексы текстов Писания на иврите, из них самое раннее датируется V веком. Синайский кодекс, например. Но при этом Синайский кодекс был найден только в XIX веке, Тишендорфом, случайно причем. Сначала ему один кувшин, то ли продали, то ли подарили, монахи Синайского монастыря. Они знать не знали, что у них там священное писание. Вот и представим себе, что у нас нет возможности иметь полный кодекс писания на иврите. Так что из-за этого мы утрачиваем доступ к божественному откровению? Вот если у нас есть более-менее надежное свидетельство того, что некто подвижник Сидоров перевел с иврита на греческий в 3 или 4 веке полный текст Писания, и перевод сохранился, а оригинала нету, что на этом основании менять священный текст? Конечно, если во главу всего поставить букву Писания, то есть голому наличному факту еврейских буквочек, тогда да. Естественно, вопрос сам собой решается. Существует на иврите? Не существует на иврите. Не существует? Не включаем. Существует? Включаем. Интересно то, что католики решали этот вопрос с точностью наоборот. Тридентский собор 1546 года в качестве ответа на вот эти идеи реформации заявил очень просто, что каноническими книгами Ветхого и Нового Заветов являются писания, сохранившиеся на греческом
и латыни. Все то же самое, но наизнанку. А если бы на иврите Писание сохранилось, а на греческом и латинском не сохранилось, тогда тоже выдираем из Библии. Какое-то не очень корректное отношение к Слову Божию, надо сказать. Но что поделать? Таковы людские нравы. На этом давайте прервемся с вами. До следующего четверга. Всего доброго.